Новиков сообразил это слишком поздно. Хотя ведь должен был понимать, давно видел, что Левашов от непосильных нагрузок глубокого, неважно что, неоправданного чувства вины за случившееся, мол, если бы не его устройство, ничего и не случилось бы, находился на грани острого невроза, чтобы не сказать хуже. Левашов опустил руку в карман и сказал неожиданно тихо. «Не наигрались еще судьбами людскими. Все вам мало? Так лучше сразу поставить на всем точку». На его ладони блеснул золотой портсигар Ирины. Раньше других, поняв, что это может означать, Ирина подалась вперед, будто в попытке остановить, да так и замерла. «Включу сейчас и вышибить нас куда-нибудь в палеозой, там и экспериментируйте». Элементарная ошибка произошла в мозгу Левашова. По-научному выражаясь, дистресс. От невозможности найти компромисс между личным и общественным, между старой дружбой, судьбой компании, судьбой мировой революции. Одно движение пальца и... спас положение Шульгин, в который уже раз. Да никто другой не смог бы ничего сделать. Это как с самоубийцей, балансирующим на карнизе небоскреба. Одно неосторожное слово, резкий жест спасателя и все. Сильвия была слишком далеко, Ирина прямо у него перед глазами, но даже намек с ее стороны на попытку помешать мог вызвать непроизвольную реакцию Левашова. А Шульгин успел. Как и тогда с пришельцами в Москве. Никто ничего не понял, только Олег с недоумением уставился на свою пустую ладонь, с которой внезапно и бесследно испарился роковой пульт.
«Знаешь, Олег!» — совершенно невинным голосом сказал Сашка, едва заметно улыбаясь. «А я ведь знаю приемлемый выход!»
Все уже давно привыкли к его фокусам, но сейчас даже Новиков выглядел удивленным. Правда, удивило его не то, как Шульгин сумел изъять опасную игрушку, а то, что с сигареты, которую он манерно двумя пальцами поднес к губам, в процессе акции не свалился довольно длинный столбик белого пепла. Левашов перевел взгляд со своей ладони на Сашкины руки, одну с сигаретой, другую спокойно лежащую на льдистой, поблескивающей крахмальной скатерти. И неожиданно рассмеялся. Не совсем, впрочем, нормально, с каким-то повизгиванием. Но кризис, судя по всему, у него миновал. Берестин сунул в опустевшую ладонь Олега фужер. Тот машинальным движением сжал пальцы, еще раз посмотрел на свою руку, будто по-прежнему, недоумевая по поводу случившегося, залпом выпил, не поняв даже, что именно. После короткого размышления переломил нервным движением длинную хрустальную ножку, обломки положил на тарелку.
«Что ты сказал? Какой выход?»
Все дружно сделали вид, что ничего не произошло, что застольная беседа продолжается без короткого перерыва, чуть не поставившего крест на всех их надеждах и планах.
«Да совершенно простой, оттого и гениальный. Ты уверен, что большевики правы, народ за них, миллионы мужиков и пролетариев переполнены энтузиазмом? Не спи, вставай, кудрявая!»
Напел он несколько фраз из соответствующего марша.
«Окей. Мы...»
Шульгин округлым жестом обвел салон, причем сделал это так виртуозно, что как бы отсек от круга единомышленников Сильвию, Ирину и Ларису, не желая брать на себя ответственность за их политическую позицию.
«Мы убеждены в противоположном. Как раз подлинный народ означенных большевиков хотел бы видеть в гробу, но в этом желании или окончательно не разобрался, или надеется, что их скинут без его непосредственного участия. Вся беда в том, что когда разберется, будет... Вот я и предлагаю джентльменское пари. Я, Андрей и прочие желающие играют белыми, как бы в шахматы. Ты, хоть один, хоть со своими партнерами...»
Взгляд Шульгина мельком коснулся Ларисы и вновь уперся в глаза Левашова.
«Играй красными. Лично никто из нас в боях участвовать не будет. Но имеем право оказывать любую помощь своим фигурам. Техническую, финансовую, идейную. И ты, и мы играем в открытую. Пользуемся на равных всеми возможностями Волгалы. Ограничение одно — не раскрывать планы соперников своим подшефным. Ну и еще берем на себя обязательство максимальной гуманизации конфликта, соблюдения конвенций, недопущения массового террора и так далее. Если ты действительно прав и сумеешь победить виват, начнешь строить гуманный социализм».
Лицо Шульгина вдруг приобрело задумчивое выражение. Он поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Через несколько секунд расплылся в улыбке. «Во, умозаключение! Если социализм, как говорил вождь, это учет, то гуманный социализм — это учет с человеческим лицом!» Все расхохотались от неожиданности. «Нормально!» — одобрил сентенцию Воронцов. «Развиваем дальше. Раз учет — ведущая государственная идея, то главу новой советской России следует именовать генеральный бухгалтер. Обещаю в случае твоей победы всячески способствовать в получении этого титула».
«В случае их победы!» — вступил со своей репликой Берестин. «Нас, скорее всего, ждут Соловки. Ну а поскольку Олег наш друг и гуманист, то должен позволить на тех же Соловках и под тем же наименованием «Слон» создать в лагерных интерьерах этакий северный Лас-Вегас. Намного раньше настоящего. От туристов со всего мира отбоя не будет».
Начинался уже обыкновенный традиционный трёп. И на нем бы все и закончилось, потому что и у Новикова, и у Шульгина наготове были идеи в развитии уже сказанного, но помешала Сильвия, по англосаксонской своей природе, не понимавшая славянского юмора. «И чем же такая идея отличается от того, чем мы, агры, здесь занимались?» Спрошено было невинным, даже наивным тоном. Эта дочь Альбиона с каждым днем все теснее вживалась в компанию и все больше интересовала Андрея. Как личность, разумеется, ни в каком другом смысле. Его всегда привлекали женщины, чей ум не уступал их же красоте. Сочетание, увы, крайне редкое, но если уж встречающееся, то дающее пищу глубоким психофилософским построениям. Вот и Сильвия. Она не только изумительно быстро адаптировалась к совершенно новому кругу, она стала незаметно, но для психолога Новикова весьма отчетливо претендовать на лидерство в дамской его половине. Словно новая жена в гареме со сложившейся иерархией. «Ирина-то будет на моей стороне», — прикидывал Андрей. «Тут все понятно, а Наташа с Ларисой, пока сообразят, в чем дело, может оказаться поздно. Слава богу, что мы вырвались из изолятора замка и Волгалы. Там женское соперничество могло бы иметь разрушительный эффект. А на воле, пусть даже полезно, добавить перчинку, чтобы не закисали». Сильвия спросила и теперь ждала ответа, прищурив свои бирюзовые глаза, постукивая тонкими пальцами с припорошенными золотыми блестками ногтями по обтянутому палевой замшей брюк-бедру. Сегодня она напоминала средневекового пажа королевы. Замшевым костюмом, падающими на плечи локонами, мягкими выше колен сапогами, а главное — выражением лица, вроде бы и, несомненно, женского, но с какими-то неуловимыми черточками искушенного в жизни юноши. Новиков отметил еще и то, что свои ядовитые стрелы она пока что позволяет себе пускать в Сашку. Других не задевает, наоборот, со всеми подчеркнуто деликатно и благожелательно.
«Да, конечно же, ничем!»
Шульгин не стал убирать с лица веселость, удовольствие от приятной и остроумной беседы.
«За маленьким пустячком. Мы у себя дома имеем право делать, что нравится, и никаких умозрительных теорий высшего порядка воплощать не собираемся. А так, посмотреть интересно, какая из сторон в той дурацкой войне действительно была права. Ты «12 стульев» не читала, скорее всего? Так там Остап, проигрывая, что сделал? Набрал полную горсть фигур и швырнул их в глаза партнеру. Вот и идейные отцы наши, Лукич и компания, свободные выборы проиграв, в учредилку, то есть, подобный финт и проделали. Что в таком случае беспристрастный судья сделать должен?»
Сегодня Шульгин продолжал удивлять Новикова. Не сейчас ведь придумал он все свои неординарные доводы. Не один день должен был размышлять, поскольку ранее мало интересовался этими вопросами. Если это не очередное проявление его вновь обретенной суперинтуиции. Ничего существенного друзья Шульгину не возразили, поскольку главное им было сделано. Трагедия плавно перетекала в фарс. Вдобавок, совместными усилиями Олега они довели до кондиции, в которой он становился тих и благодушен. Берестин тоже довольно-таки навеселее подсел к нему и стал объяснять, что вообще зря он спорит и принимает все близко к сердцу, потому что это все ерунда. «Ты же пойми, все уже случилось, и война кончилась, и дедушка твой победил, и даже развитой социализм построил, если, конечно, жив, прошу прощения. А раз так, какое тебе дело, чем здесь эта война кончится? Раз красные, раз белые, а потом что-нибудь еще придумаем. Ну, пусть Махно победит». И дальше, повторяясь и ругаясь, начал рассуждать, что вот в роли Маркова, вернее, через память Маркова, или нет, как-то еще по-другому, но он уже один раз брал перекоп с той стороны и теперь считает только справедливым, если ему дадут с противоположной стороны перекоп отстоять. Новиков наклонился к Воронцову и, стараясь не привлекать общего внимания, шепнул. «Знаешь, капитан, хорошо бы Наталья намекнула Лариске, пусть забирает Олега и устроит ему ночь любви. Пить ему хватит, а так пусть отвлечется, и завтра целый день спим. А впредь мы не позволим ему забивать себе голову ненужными мечтаниями».
«Сделаем», — подмигнул Дмитрий. «Все, что требуется, и много сверх того. Это ты правильно придумал».
«А то. Лариска, на мой взгляд, если всерьез за него возьмется, особенно если ей самой предварительно кассетку поинтереснее подсунуть, чтобы растормозилась».
«Да они и без допинга в полном порядке. Смотри, как глаза сверкают».
К ним подошла Наташа. От ее ревнивого внимания не укрылась странная, по ее мнению, конфиденция друзей-соперников. Воронцов тут же перерассказал ей их мужской замысел открытым текстом. Наталья Андреевна... У нее очень четко прослеживались переходы, когда она просто Наташа, а когда с отчеством. Чопорно поджала губы, но сдержалась, прыснула, чуть закрасневшись.
«Пошляки вы, господа офицеры! Чем всякие глупости придумывать, приглашайте дам танцевать. Прочее же не ваша забота».